Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова. Наша программа сегодня посвящена практически полностью событиям на Украине. Новый состав правительства обсуждает сегодня Верховная Рада в Киеве. Виктор Янукович считает себя по-прежнему законным главой Украины. Митингующие требуют от парламента Крыма назначить референдум по вопросу о статусе автономии. США выступили с жестким заявлением в адрес России, а также о российских событиях. Лидеры непарламентских партий в Москве выпустили совместное заявление против изменений избирательного законодательства. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Нужен ли такой закон в России? Мнение экспертов. Все это в программе «Время свободы». Отстранен от власти, объявленный в международный розыск, Виктор Янукович, по некоторым данным, находится в подмосковном санатории Барвиха. Сегодня он сделал официальное заявление, в котором заявил, что по-прежнему считает себя законным главой украинского государства, избранным на основе свободного волеизъявления украинских граждан. Он призвал незамедлительно вернуть ситуацию на Украине в конституционное поле. Сейчас становится очевидным, что народ на юге-востоке Украины и в Крыму не воспринимает безвластие и фактически беспредел в стране, заявил он. Приказы вооруженным силам и силовым структурам Украины вмешиваться во внутриполитические события Янукович называет незаконными и преступными. В эти минуты должна открыться внеочередная сессия Верховного Совета Крыма, которая рассмотрит вопрос о расширении полномочий автономии, а митингующие требуют от парламента назначить референдум по вопросу о статусе. Верховная Рада Украины в Киеве в это время обсуждает новый состав правительства. И наш корреспондент Владимир Вахненко в прямом эфире с подробностями. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Ситуация в Крыму и вопрос формирования нового правительства обсуждают депутаты с самого утра, депутаты Верховной Рады. В первую очередь они хотели бы, чтобы назначили министра обороны и начальника генерального штаба. Выступления многих украинских парламентариев, конечно же, были посвящены событиям в Крыму. Давайте послушаем выступление бывшего председателя Совета министров Крыма, депутата от партии «Удар» Сергея Куницына.
Более 120 вооруженных людей зашли в Верховный Совет Крыма, в правительство Крыма. Профессионально подготовленные люди, вооруженные, занесли оружие, автоматическое, гранатометы, пулеметы. Люди профессионально обученные, каждый знал, что делать. Оружие на месяц обороны, разоружили охрану и действуют абсолютно профессионально. В этой ситуации я хотел бы сказать следующее. У нас вот там стоят портреты ребят, которые погибли на Майдане. И мы должны все горячие головы на Украине и в Крыму, тех, кто пытается пролить кровь, предупредить о том, что мы не допустим кровопролития. Мы должны немедленно сегодня назначить министра обороны и начальника генерального штаба Украины. Потому что украинская армия обезглавлена. Мы должны обратиться к Государственной Думе Российской Федерации с требованием о том, чтобы обеспечить взаимодействие и избежание кровопролития в Крыму.
Примерно два часа назад в МИД Украины вызвали временного поверенного Российской Федерации на Украине Андрея Воробьева. Ему вручили ноту, в которой говорится о необходимости проведения двухсторонних консультаций, консультаций Киева и Москвы. Воробьеву вручили также документ, в котором власти Украины просят Россию, чтобы ее военные Черноморского флота не покидали территорию военно-морской базы в Севастополе. Как заявил в Верховной Раде исполняющий обязанности президента, спикер Рады Александр Турчинов, любые передвижения российских военных за пределами Севастопольской базы будут расценены как агрессия. Кроме того, Турчинов заявил, что захват любых административных зданий на Украине, в том числе и в Крыму, будет расцениваться как преступление. И вот как на эти последние слова отреагировал в парламенте депутат от партии регионов, крымский бизнесмен Лев Миринский.
Дорогие коллеги, я хочу вам задать вопрос. Почему, когда ровно в Полтаве вооруженные захваты администрации вы называете революцией, в Крыму вы называете сепаратистским переворотом? Это во-первых. Во-вторых, я хочу, чтобы те патриоты, которые любят Украину, любили одинаково и Львов, и Крым, и Донецк, и Запорожье, потому что в Крыму такие же граждане Украины. И они хотят мира и спокойствия. Крымчане хотят, чтобы с Крымом согласовывали всех силовиков, которые назначают Крым, и это разумно. Крымчане возмущены, что парламент одним из первых законов отменил закон о мовах, где отменили региональные языки. Я благодарен львовянам, которые показали пример любви, когда они показали, что Львовяне заговорили на русском, низкий поклон и спасибо им за это. Но я вас прошу, в Крыму можно все решить мирно. Надо с Крымом разговаривать. Крым хочет, чтобы его слышали.
Не так давно стало известно, что Виктор Янукович, смещенный с поста президента Украины, попросил у властей России обеспечить ему личную безопасность. И Россия уже удовлетворила его просьбу. Сейчас он находится действительно на российской территории. Как известно, Янукович был объявлен новыми украинскими властями в международный розыск, в розыск за преступления против человечности. Россия предоставила Виктору Януковичу фактически политическое убежище, и вот как эту новость комментирует политолог Вадим Карасев.
Предоставление политического убежища Виктору Януковичу со стороны России означает, что Россия сейчас озабочена не только проблемами физического и политического выживания Виктора Януковича, но и будет использовать факт непризвания Януковичем смены власти в стране в качестве политического давления на Украину. Это первое. Во-вторых, Россия признает до сих пор Януковича законно избранным президентом Украины, это два, и не признает Верховную Раду и Турчинова в качестве нынешних властей Украины, это три. И в-четвертых, пока Россия ждет, чем закончится ситуация в Украине, очевидно, рассчитывая на то, что временная украинская власть не справится со своими задачами, и тогда можно будет опять ввести в игру Виктора Януковича, тем более, что он для России продолжает оставаться законно избранным президентом Украины. Вся ситуация в Крыму означает, что Россия будет делать ставку на объем юга и востока Украины, ну а затем в лучшем случае на федерализацию Крыма, откол Крыма, федерализацию востока, для которых уже как бы и готовый президент, поскольку элита вся востока Украины сдалась на милость победившим властям в Киеве, и лидеров нет, тем более нет законно избранных лидеров Востока, на которых могла поставить Российская Федерация. Вот поэтому они будут пока придерживать Януковича для того, чтобы вести игру по ситуации либо уже в Киев, либо на восток Украины.
Буквально полчаса в Верховной Раде сформировали коалицию европейского выбора. В нее вошли три бывшие оппозиционные фракции – «Батьковщина», «Удар» и «Свобода», а также две депутатские группы экономического развития и группы «Суверенная европейская Украина». В состав коалиции сейчас входят 250 депутатов. И в данный момент на трибуне Верховной Рады выступает кандидат на пост премьер-министра. Это лидер фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк. Отдельно он остановился на ситуации, на нынешней ситуации в Крыму и напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, согласно которому Россия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки гарантировали целостность Украины в обмен на вывоз с территории Украины ядерного оружия. Отдельно Яценюк остановился на экономической ситуации на Украине. Она критична. Как сказал Яценюк, казна пуста. Долги Украины составляют общие долги по обязательствам перед международными финансовыми организациями 130 миллиардов долларов. Пенсии уже не выплачиваются в полном объеме больше месяца. Фактически разграблены бывшими властями золотовалютные резервы. И около 2 миллиардов долларов прежнее правительство Украины задолжало России. В данный момент Яценюк продолжает свое выступление, и после этого в Верховной Раде будет голосование по кандидатуре на пост премьер-министра. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту захвата зданий Верховного Совета и Совета Министров Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное производство открыто по статье «Террористический акт». О том, что сейчас происходит в Симферополе, моя коллега Любовь Чижова поговорила с крымским корреспондентом Радио Свобода Владимиром Притулой.
Ну, ситуация обостряется. Сейчас стало известно, что должно начаться внеочередная сессия в крымском парламенте, ее созывает президиум. Президиум только что распространил заявление о том, что он инициирует всекрымский референдум о расширении полномочий автономии. Он предлагает самим решать судьбу Крыма без указаний сверху. Как будет проходить эта сессия, неизвестно, поскольку знают ли все депутаты, смогут ли они, захотят ли они участвовать в заседании в здании, захваченном вооруженными людьми, непонятно. Но сейчас вот вокруг занято. Они не так много милиции. Милиция безоружна, без спецсредств каких-то. Ряды такие не очень стройные, многочисленные правоохранители прорвала группа из 100 человек где-то российских активистов и митингуют, требуют независимости Крыма. Читают как бы указ, якобы изданный президентом Януковичем, что он остается президентом и находится в штабе военно-морских сил Украины в Севастополе, куда он переводит ставку верховного главнокомандующего. На самом деле, так или нет, официальных подтверждений здесь, в Крыму, во всяком случае, нету. В Киеве это опровергает. Но вот эта вот напряженность, слухи о том, что идут какие-то группы людей в центр города из окраин, о том, что передвигаются из Севастополя пророссийские активисты, они очень нервируют жителей. Напряженная очень такая ситуация.
Власть Крыма как-то квалифицировала утренний захват зданий парламента и правительства?
Нет. То есть они просто сказали, что какие-то вооруженные группы захватили. Оценок никаких нет со стороны власти Крыма, властей Крыма, во всяком случае. Создана специальная координационная группа, которая находится в главке, в крымском главке милиции. Но в Киеве заявили о том, что это акт терроризма. Насколько я знаю, было решение крымской прокуратуры возбудить уголовное дело по терроризму, но публичные какие-то заявления по этому поводу никто из крымских руководителей не делал. Спикер не выходит, в прессе проводит свои заседания в здании, которое захвачено. Премьер-министр достаточно осторожно высказывается по этому поводу. Добавлю, что среди журналистов обсуждается тема, что за этим всем стоит сам спикер крымского парламента Константинов, который вот не так давно посещал несколько раз Москву. И многие считают, что это по сценарию из-за пределов Крыма и Украины это все пишется, делается и предполагает российский след в этом плане.
Корреспондент Радио Свободы в Крыме Владимир Притула. О том, как видит ситуацию в Симферополе вице-премьер правительства Крыма Рустам Тимиргалиев, он рассказал моей коллеге Любови Чижовой.
В настоящий момент центр города практически парализован, а он оцеплен. Город находится в легкой панике. Была информация о том, что в районе поселка Укромное, это примерно 10 километров к северу от Симферополя, находятся российские БТРы. В настоящий момент в здании Верховного Совета Крыма находится председатель Верховного Совета Владимир Константинов и есть кворум членов президиума. В настоящий момент идет заседание президиума Верховного Совета Крыма. Какая повестка, пока неизвестно. Какие будут приняты решения, тоже неизвестно. Вполне возможно, что в самое ближайшее время состоится внеочередная экстренная сессия Верховного Совета Крыма.
Что-то проясняется насчет того, кто захватил здание правительства и парламента? Что это за люди, какие силы за ними стоят?
Эти люди представляются представителями народной самообороны русскоязычных граждан Крыма. Какие силы за ними стоят, пока трудно предположить, но я хочу напомнить, что в Крыму сегодня больше половины населения, около 60% это русские жители, около 20% это украинцы, в основном русскокультурные, русскоговорящие, и около 14% крымские татары.
Как вы расцениваете захват зданий правительственных, который произошел сегодня рано утром, и как власти Крыма будут реагировать на подобные действия?
Вы знаете, дело в том, что в Украине после Майдана, после захвата административных зданий в Киеве на Западной Украине, градус чувствительности и градус восприятия вообще законодательства о том, что это противозаконные действия, заметно вырос. То есть, по сути дела, сейчас политическая целесообразность подменяет любую легитимность. Естественно, конечно же, положительно относиться к фактам захвата зданий нельзя.
Возможно ли российское вторжение в Крым? Как вы считаете?
Ну, насколько мы понимаем позицию русской, российской стороны, если русскокультурные, русскоязычные жители и граждане Крыма, которые в настоящий момент являются гражданами Украины, будут испытывать, называя вещи своими именами, унижение с точки зрения того, что будут запрещать говорить на русском языке, будут гарантированы права автономии, единственная автономия в Украине, она будет превращена в область. Конечно же, все это может привести к массовым протестам крымчан и уже приводят. И, соответственно, очень многие русские жители полуострова очень надеются на помощь братской России в этом сценарии. Все остальное уже находится за пределами права.
Возможно ли предотвратить кровопролитие, подобное тому, которое мы наблюдали несколько дней назад в Киеве, вот здесь, в Симферополе, в Крыму?
Мы очень надеемся на то, что кровопролитие удастся избежать, о том, что сегодня мы сможем найти компромисс в крымском сообществе, что мы сможем заставить Киев уважать все-таки права автономии и права крымчан всех национальностей, говорить на родном языке и не вмешиваться сюда в крымское сообщество с какими-то новыми не всегда легитимными правилами. Надеюсь, что удастся избежать кровопролития.
Вице-премьер правительства Крыма Рустам Тимиргалиев накануне президент России Владимир Путин объявил о проверке боеготовности западного и центрального военных округов, расположенных на границе с Россией. Глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что учения никак не связаны с событиями на Украине. Он пояснил, что в рамках проверки боеготовности пройдет несколько учений в западном и центральном военных округах у границ России с другими государствами, включая Украину. При этом он заметил, что если учения пройдут у границ Финляндии, это вряд ли вызовет у кого-то интерес. Однако военный аналитик Александр Гольц полагает, что учение объявлено неспроста.
Российские начальники доказывают, что никакой связи нет. Но даже если российская власть, представим, не пытается воздействовать, проводя эти учения как-то на ситуацию на Украине, то тогда возникает вопрос, насколько разумно было принятие решения о проведении таких учений в момент, когда у всех нервы напряжены, когда украинская пресса была переполнена довольно вздорными, скажем откровенно, сообщениями о передвижении российских войск, когда все ждали какого-то передвижения, зачем подпитывать вот эту всеобщую напряженность, проводя такие крупномасштабные маневры?
В принципе, возможно ли, по вашему мнению, военное вторжение России на Украину?
Если руководствоваться рациональными аргументами, то, конечно, никакое вторжение невозможно. Я не представляю себе рациональную цель такого вторжения. Пока что заметим, кстати, Россию никто особенно и не приглашает, никто не просит о помощи. Ни одно официальное лицо в Крыму не заявило о том, что вот остро необходима военная помощь России. Там не происходит пока что ничего такого, что потребовало бы немедленного военного вмешательства. Кроме того, совершенно очевидно, что военная аннексия Крыма представляется полным безумием. И с военной точки зрения, поскольку все-таки 10% населения Крыма – это крымские татары, которые, мягко говоря, не испытывают пиетета перед Россией. И есть все шансы оказаться вовлеченным еще и в партизанскую войну. А во-вторых, Крым обречен превратиться в такой же чемодан без ручки, каким является Абхазия и Южная Осетия. Россия финансирует эти анклавы, в то же время не имея возможности влиять на их политику. Это вот уникальная ситуация на самом деле. Получить еще один гораздо более дорогой, вот такой никем не признанную территорию. Это такое дорогое удовольствие. И, наконец, последнее и, наверное, главное. Россия в случае военного вторжения превращается в международного изгоя не на несколько месяцев, как это было в Южной Осетии, а на долгие годы. Следует уже тогда забыть об участии в «восьмерке» и о многом-многом другом. Это рациональные аргументы. К сожалению, чем дальше, тем чаще я задаю себе вопрос. Вот понятно, что вот эта разнузданная пропагандистская кампания, которая имеет место сейчас в России, истерическая, совершенно истерическая, она инициирована российской властью. Но, по-моему, вот сейчас уже происходит некое изменение ситуации. Вот сама эта пропагандистская волна начинает действовать на процесс принятия решений российскими властями. Те фантазии, которые дают Киселев, Соловьев и прочие, становятся реальным фактором, который может оказывать влияние на принятие решений. Это, наверное, самое скверное. Мы не можем поручиться за рациональность российских властей в данной ситуации.
Любовь Чижова беседовала с военным аналитиком Александром Гольцем о том, чем может закончиться противостояние в Крыму и кем оно было спровоцировано, рассуждает крымский журналист Валерий Балаян.
Я могу сказать, что, конечно, с моей точки зрения, новая власть совершила громадную ошибку, просто, можно сказать, катастрофическую ошибку. Вот одним из первых своих решений, введя отмену закона вот о региональном языке, Ну, конечно, это нельзя было делать ни в коем случае, это тем более одним из первых указов. Это просто катастрофическая ошибка. Я вчера видел людей, в том числе по крымским каналам, которые в отчаянии, значит, обедают, значит, вот это было столкновение, которое у Крымского Верховного Совета вчера, значит, они говорят, нас хотят заставить говорить по-украински и так далее, и так далее. То есть такая раздувается истерия по поводу того, что вроде бы Киев, вот эти вот так называемые бандеровцы хотят, значит, заставить весь Крым говорить по-украински. Конечно, это непростительная ошибка, и для Крыма нужно было всю эту абсолютную автономность и язык как второй государственный, тем более, что он реально в Крыму и действовал. И когда при Ющенко ввели этот закон, то это было просто цирк, когда в судах пытались, значит, по-украински судьи говорить, которые ни слова по-украински не знают. Но это было смехотворно. И второй раз наступать на те же самые грабли, это просто, я считаю, непростительная ошибка. Во многом это вызвано именно вот этим таким абсолютно неразумным и, ну, я бы даже так сказал, идиотским решением, вот если говорить вот.
Валерий Балаян, США выступили с жестким заявлением в адрес России. Госсекретарь США Джон Керри предупредил, что любое военное вмешательство, нарушающее суверенитет Украины, будет серьезнейшей и губительной ошибкой. Так США отреагировали на проведение российской армии маневров у границ Украины. Юрий Жигалкин с подробностями.
В среду ситуация вокруг Украины стала поводом для нескольких заявлений Джона Керри. Сначала, во время интервью телекомпании MSNBC, государственный секретарь США призвал Россию проявить большую осторожность, решая, как действовать в отношении Украины, и напомнил о том, что Москва обещала уважать суверенитет и территориальную целостность своего западного соседа. Затем, во время разговора с небольшой группой журналистов, Джон Керри перешел к прямым предупреждениям в адрес России. «Не должно быть никаких сомнений, что любой вид военного вмешательства, сопряженного с нарушением суверенной территориальной целостности Украины, станет гигантской губительной ошибкой», — сказал госсекретарь. Как он выразился, такое решение не будет дешевым, это будет крайне дорогое для России решение. Американские эксперты согласны с тем, что украинское противостояние России с США и Евросоюзом может кардинально отразиться на будущих отношениях Москвы с Западом. Я бы определил линию поведения России как балансирование на краю, во время которого Москва ведет кампанию дезинформации, пытаясь в негативном свете выставить действия Соединенных Штатов и Евросоюза на Украине с целью усилить свои собственные позиции и подготовить почву для потенциального применения военной силы, говорит Илон Берман из Вашингтонского совета по внешней политике. Это очень зловещий знак с американской точки зрения, на который необходимо ответить решительными дипломатическими действиями, а также дать понять России, что ее действия обернутся для нее самой негативными последствиями, политическими и экономическими. Каким мерам, как вы считаете, могут прибегнуть США? Я думаю, что у США и Европейского Союза существуют значительные возможности для оказания давления на Россию. К примеру, журнал «Экономист» призвал исключить Россию из «Большой восьмерки» в случае ее вторжения на Украину. Не уверен, что это лучшая идея, но Россия может обнаружить себя изолированной или даже исключенной из различных политических и торговых структур, участие в которых для нее важно, и это может быть для нее особо ощутимо на фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране, говорит Илон Берман, сотрудник Вашингтонского совета по внешней политике. Томас Грэм, бывший специальный помощник президента США, управляющий фирмой Kissinger & Associates, считает, что Москва осознает пагубность военного вмешательства в украинские дела, что такой шаг противоречит ее собственным интересам. В Вашингтоне могут испытывать серьезное беспокойство, но уместно задать вопрос, имеют ли смысл силовые действия в данной ситуации с точки зрения Москвы? Понятно, что любые попытки со стороны России аннексировать часть территории Украины или поддержать сепаратистские движения ударят по имиджу России в мире, приведут к отмене саммита «Большой восьмерки» в Сочи этим летом, подорвут попытки Москвы заложить фундамент долгосрочных выгодных для России отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Попытка отколоть Крым от Украины будет без сомнения рассматриваться как необоснованное покушение на целостность иностранного государства, поддержка сепаратизма, на что едва ли благосклонно посмотрит, скажем, Китай. Я не сомневаюсь, что такая акция будет рассматриваться Советом Безопасности ООН, где России не придется рассчитывать даже на помощь Китая. Из вашего опыта общения с российскими официальными лицами в вашу бытность помощником президента и сотрудником Госдепартамента, вы вынесли ощущение того, что люди, отвечающие за внешнюю политику России, способны, так сказать, адекватно оценить ситуацию? Надо сказать, что российская внешняя политика за последние десятилетия была довольно эффективна, особенно если учесть, какими ресурсами располагала страна. Говоря о ситуации на Украине, можно сказать, что Россия сделала ошибку, ставя на Януковича, который оказался слабым лидером. Но россияне не дураки, они знают, как оценить баланс сил, как предусмотреть некоторые последствия своих действий. Например, реакцию на неспровоцированное применение силы, реакцию со стороны стран, с которыми России необходимо иметь дело, для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность. Я согласен с тем, что Москва все еще пытается прийти в себя от неожиданности относительно развития событий на Украине. Она явно обеспокоена тем, как там развивается ситуация. Но я сомневаюсь, что кто-то всерьез в данный момент рассматривает возможность применения силы, говорит Томас Грэм, бывший специальный помощник президента США.
Это был Юрий Жигалкин. К российским событиям. Сегодня лидеры 5 непарламентских партий, Альянс зеленых и социал-демократов, Гражданская инициатива, Демократический выбор, 5 декабря, Демократическая и правовая Россия, подписали заявление с протестом против введения фильтров, ограничивающих участие новых политических сил в выборах. Их поддержала и партия «Яблоко». С подробностями мой коллега Михаил Соколов.
Подготовленный «Единой России» законопроект, поддержанный всеми 4 думскими фракциями, предполагает, что без сбора подписей будут допускаться к выборам лишь те партии, которые уже представлены в парламенте, набрали на выборах в Госдуму более 3% голосов или имеют депутата в региональном законодательном собрании, причем депутата, прошедшего по партийному списку. Как отметил лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, регистрация по подписям зависит не от их качества, а от воли начальства.
Мы категорически против ситуации неравенства. Знаете, когда одни бегают, а другие говорят, а вы будете бегать в мешках. А несмотря на все разговоры о том, что было сильно либерализовано законодательство о создании политических партий, мы и так находимся в неравных условиях. Они получают бюджетное финансирование. Они имеют доступ к федеральным каналам. Вот я вчера поздно вечером приехал с работы, включаю, там Миронов несет какую-то ахинею про Украину. Или утром встал, включаю телевизор, там опять Миронов и опять несет какую-то ахинею про Украину. Можно привести еще массу примеров фактического неравенства. Теперь они пытаются сделать это неравенство еще и зафиксированным на законодательном уровне.
Представитель Альянса зеленых и социал-демократов Александр Закандырин считает, что пострадавшие от дискриминации имеют право обратиться в Конституционный суд. Лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов предупредил, что попытка не допустить партии к легальности деятельности может вызвать расширение протестов в России.
А будут люди, которые будут вам рассказывать, что подписи – это очень важно, чтобы доказать поддержку избирателей, что там за вас готовы голосовать люди. Просто выбрасывайте эти все разговоры в мусорную корзину. И это специальный заградительный барьер, который используется исключительно как механизм для того, чтобы неудобных кандидатов не допускать до выборов. Скажем, более 50% кандидатов, которые шли самовыдвиженцами, не были допущены. Их всех забрали. Парковали по подписи. При этом в основном те, кого допустили, вот эта вторая меньшая половина, это были в основном технические кандидаты от власти. Больше того, у нас есть масса информации, что есть команда, например, по той же мэрии Москвы, всех самовыдвиженцев по подписям снимать, да, кроме тех кандидатов, которые будут выгодны власти. Я просто хочу сказать, и вот уважаемым коллегам из администрации президента, мы, наша партия, работаем давно, мы большую часть времени работали, не имея партийной регистрации. Это не помешало нам, во-первых, проводить своих депутатов там в местные органы власти. Мы умеем это делать. Это не помешало нам активно участвовать, например, в кампании 2011 года «Голосуй против Единой России», где партия власти замечательным образом получила по носу, и мы это обязательно повторим. Вот вы нас не заставите расплакаться, там, уйти откуда-то, побросать все, да, а раз вот так, то мы с вами не играем, мы это дело не бросим, даже если вы сейчас отнимете у нас право выдвигать кандидатов без подписи. Мы только разозлимся, справимся и продолжим действовать координированно вместе с другими коллегами, чтобы нанести вам максимальный урон. Вот мы считаем принципиальным нашей партии, что нужно формировать очень широкую коалицию для думских выборов 2016 года, самый широкий фронт из разных политических сил для того, чтобы противостоять монополии «Единой России». Мы будем этим заниматься, никуда не уйдем, и вы никакими фильтрами нас от этого не отпугаете. Это просто показывает, что вы наперсточники. Вы сказали, что типа вот теперь мы всех, кто хочет участвовать в легальной политике, а не в уличных акциях, пожалуйста, приглашаем, идите в легальную политику, вам здесь рады. Но вдруг через полтора года вся эта история сворачивается, это просто откровенное шулерство.
По мнению депутата Государственной Думы России Дмитрия Гудкова, власти сделали неверные выводы из событий на Украине.
Я прекрасно знаю, что они хотят переотменить выборы мэров городов. Теперь в города, где есть муниципальные деления, региональные, районные деления, вот в районных советах будут депутаты избираться, а в городских думах нет. Будет такой выбор у региона. Соответственно, районные муниципальные советы будут делегировать выборщиков в городские думы, а эти выборщики будут назначать мэров и вместе с губернатором назначать сити-менеджеров. Вот такая безумная идея, она уже абсолютно подготовлена в виде законодательной инициативы и якобы уже получила поддержку на самом высоком уровне. Представляете, что они делают? Они отменяют выборы. Они не пускают реальных независимых кандидатов на выборы там, региональные собрания, федеральные собрания. Они к чему вообще нас призывают? Не хотят Майдана, и мы не хотим Майдана. Ну, согласитесь, если нет возможности у политически активных граждан участвовать в выборах, в честных выборах, ну куда идти-то остается? Остается идти на улицу. Я, честно могу сказать, я за два года просто устал от митингов. Я устал от всех этих пикетов, шествий. Но я не могу туда не ходить, понимаете? Потому что возможности парламентские, они исчерпаны. Я, как вы помните, подготовил поправки в проект амнистии президента. Если бы они были приняты, все бы болотники вышли на свободу. И я бы не ходил бы ни в Замоскворечный суд, ни на марш 2 февраля. Я никуда бы не ходил. Если есть возможность решать проблемы на уровне парламента или на уровне там, выборов, то тогда какой смысл нам всем ходить на улицу? И, к сожалению, власть сейчас просто толкает политически активных граждан на улицу, на Майданы, там, на несанкционированные митинги, разгоняет людей уже, которые стоят просто на тротуарах. Еще одна безумная идея, которая уже обсуждается всерьез в кулуарах Государственной Думы. Теперь кандидаты, которые будут выдвинуты партиями, ну, которые все эти фильтры не проходят на выборы в Госдуму, по одномандатным округам, должны будут проходить муниципальный фильтр, как вот на губернаторских выборах. Вообще этот курс просто какой-то на закручивание гаек, на отмену выборов, на уничтожение политической конкуренции. Ну реально власть просто спровоцирует. Те же самые события, которые происходят в Киеве, там сейчас и в других городах Украины. Конечно, мы этого не хотим. Конечно, давайте попытаемся еще раз внести поправки. Я действительно готов буду защищать эти поправки. Я так понимаю, что мы хотим ввести мораторий, да, на принятие всех этих фильтров, по крайней мере, на какое-то время. Хотя я бы, честно говоря, вообще бы этот закон, чертовой матери, да, в корзину выбросил, потому что он совершенно не нужен. Надо, конечно, использовать и другие возможности для того, чтобы добиваться вот отмены этих фильтров. Наверное, нужно провести санкционированную акцию вообще в поддержку честных выборов, как это было когда-то 10 декабря. Давайте готовить вместе все серьезную акцию протеста, санкционированную, законную, по возвращению политической конкуренции.
Дмитрий Гудков сообщил, что он готов бороться за отмену дискриминационных решений в Государственной Думе. Партии, подписавшие заявление, требуют ввести мораторий на изменения в избирательное законодательство. К заявлению 5 партий присоединяется и партия «Яблоко», подтвердил в интервью «Радио Свобода» лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Михаил Соколов, «Радио Свобода», Москва.
В Госдуме России сегодня проходит заседание патриотической платформы партии «Единая Россия» на тему «Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Общий европейский правовой стандарт». Вернуться к рассмотрению проекта подобного закона депутатов правящей партии побудила ситуация вокруг телеканала «Дождь». Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что в России есть достаточно статей, предусматривающих уголовное наказание за пропаганду расизма. Об этом он рассказал Елене Поляковской.
Я так думаю, что есть, конечно, многие люди в нашем обществе, которые реально беспокоятся по поводу каких-то неонацистских тенденций и в российском обществе, и в украинском, и в каких-то еще. И действительно, здесь есть предмет для беспокойства. а также есть люди, которые на этом строят свои политические спекуляции. Ну, наверное, есть люди, которые это совмещают, я не знаю. Но, в принципе, нет ничего дурного в том, чтобы обсуждать эту тему. Тема вполне заслуживающая обсуждения. Единственное, что мне кажется точно неправильным, это сочинять специализированные законы, что-нибудь запрещающее в этой области. У нас существует вполне в этом смысле достаточное законодательство уголовное. Человек, скажем, высказывающий какие-то сомнительные, ну, скажем, с этической точки зрения, вещи по поводу любой деятельности в нацистской Германии, может подлежать моральному осуждению со стороны тех, кто считает, что это возмутительно. И это нормальная общественная реакция. Но уголовным преступлением это должно становиться только в том случае, если это представляет, как сказано в Уголовном кодексе, повышенную общественную опасность. И все такие действия уже в Уголовном кодексе предусмотрены, что если это сопряжено с призывами к каким-то противоправным действиям, если это сопряжено с возбуждением расовой, национальной и тому подобной ненависти, на все это у нас уже есть позиции в УК. Совершенно нет нужды вот сущности эти умножать.
С этой инициативой депутаты выступили после известной истории с вопросом о блокаде на телеканале «Дождь». Но применительно к этому вопросу можно ли вообще говорить о реабилитации нацизма?
Да, конечно, нет. Там же речь вообще не шла о том, чтобы как-то оценивать действия нацистов. Хороши они или плохи. Вопрос-то был про другое. Можно считать, что этот вопрос не очень удачно сформулирован там, да, и можно было, ну, с моей точки зрения, иначе все обсуждать, если уж хочется обсуждать такие исторические вещи, но это не имеет точно никакого отношения к реабилитации нацизма. К реабилитации нацизма вот есть вещи, имеющие более прямое отношение, там, скажем, надо ли републиковать какие-нибудь тексты авторов, скажем, 30-х годов, которые симпатизировали нацизму. Я сейчас не именно про Гитлера, допустим, говорю, а про авторов, которые мы симпатизировали. Ну, как должны к этому относиться? Вот, пожалуйста, прекрасная тема для дискуссии. Не для Уголовного кодекса, боже упаси, да, а для обсуждения. Что нам интересно, что неинтересно, как мы будем относиться к таким републикациям. Вот это вот предмет был бы в разговорах хотя бы. А тут это, по-моему, спекуляция.
Вероятно, масло в огонь подлили и последние события на Украине, где, как говорят российские политики, был и националистический компонент.
Да, действительно, националистический компонент в украинских протестах вполне себе заметен. Может и должен быть предметом обсуждения. Разумеется. Но просто это не имеет прямого отношения к тому, что происходит в России. В России все-таки политическая оппозиция иначе выглядит. И все у нас не так. И, конечно, когда, там, скажем, этот полученный вопрос на «Дожде» привязывается к обсуждению каких-то ненацистских группировок, то возникает совершенно ложный контекст. Нет никакого смысла обсуждать это вместе. Люди это делают, ну, наверное, потому что видят в этом какую-то политическую выгоду для себя.
На ваш взгляд, можно ли рассматривать эту инициативу в контексте других, например, закона о фальсификации истории?
Это попытки методом как бы административных или даже уголовных запретов урегулировать то, что в норме должно регулироваться в общественной или в академической дискуссии. Вот призвать прокурора в качестве главного решальщика всех общественных споров – это такая популярная, к сожалению, сейчас тенденция, но очень непродуктивная. И это неправильно, потому что все равно все споры этим не прекратишь, но зато дискуссия искажается очень сильно.
В связи с этим можно еще вспомнить закон о борьбе с экстремизмом, где само понятие экстремизма сформулировано достаточно расплывчато.
Просто с законом противодействия экстремизму здесь проблема чем-то похожая, наверное, потому что берется слово, которое имеет очень жесткие негативные коннотации, да, а потом ему дается очень невнятное юридическое определение, что в сочетании дает действительно довольно дурной эффект, потому что, ну, по ощущению понятно, что экстремизм – это что-то такое очень плохое и опасное, с ним надо очень бороться. А поскольку это внятным образом в законе не определено, то возникает сразу много факторов, которые подталкивают правоприменителей применять этот закон, ну, скажем так, неконституционным образом. Конституционным тоже, то есть место и то, и другое. И вот эта очень путанная практика, противоречивая, она в значительной степени дискредитирует, в общем, саму идею регулирования в этой сфере. И это проблема. И людям, которым кажется, что все у нас идет хорошо, в этом смысле. Им, видимо, вот кажется, что можно еще добавить каких-нибудь законов в том же духе, что у нас и сейчас уже слишком много придумано запретов. Запреты должны быть малые, они должны быть простые и понятны.
Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседовала с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. В среду руководство Краснодарского отделения партии «Яблоко» распространило заявление о выходе более 140 гражданских активистов из ее состава. Большинство – члены экологической вахты по Северному Кавказу. С подробностями Андрей Королев.
Конфликт Краснодарского отделения «Яблоко» и московского руководства партии начался еще в ноябре прошлого года, когда Федеральное бюро исключило из своих рядов краснодарского активиста Леонида Запрудина и при этом распустило руководящие органы местного отделения. В своем заявлении краснодарские активисты утверждают, что в августе 2013 года по инициативе Запрудина было направлено обращение в бюро и политкомитет, в котором предлагалось воздержаться от критики со стороны «Яблока» оппозиционного кандидата на выборах мэра Москвы Алексея Навального. По словам сопредседателя краснодарского офиса партии Андрея Рудомахи, «Яблоко» перестало быть организацией, отвечающей демократическим принципам.
То, что в ней происходит, противоречит нашим убеждениям. Внутреннему устройству именно, у нас нет особых претензий, может быть, внешним каким-то поменяться. Партия отсутствует право на свободу мнения. Ну, история началась летом этого года, когда его партия высказала свое мнение по выборам в Москве, что не нужно заниматься там критикой Навального. Почему-то это мнение было расценено как преступление. Нас обязали покаяться в этом мнении. После этого мы попытались отделение все-таки восстановить. Я уговорил наших активистов не выходить из партии. Им нужно что-то очень лояльное, послушное, готовое выполнять указания. Ура, к сожалению.
Со слов Рудомахи, гражданские активисты в принципе не нужны руководству партии. Ему нужны абсолютно лояльные и готовые выполнить любое указание функционера. Партийное руководство, очевидно, надеялось, что все неугодные самостоятельно выйдут из партии после решения бюро, заседание которого состоялось в ноябре прошлого года. Однако этого не произошло, и у руководства краснодарским отделением вновь стали коллеги известного эколога. 31 января 2014 года «Яблоко» приняло решение, в котором заявления о созыве конференции краснодарского отделения в нарушении устава были проигнорированы и которым разгром отделения был завершен. Рудомаха утверждает, что это решение было принято абсолютно большинством партбюро, которое перестало быть органом коллегиального принятия решений и превратилось в клуб согласных, голосующих за любые решения, спускаемые первыми лицами партии. При этом Андрей Рудомаха подтверждает, что все эти дни из Москвы раздавались телефонные звонки и распространялись электронные письма в адрес гражданских активистов, которых уговаривали не предпринимать резких движений и отказаться от выхода из «Яблока». Руководство «Яблока» полагает заявление части краснодарских активистов о выходе из партии демаршем отдельных радикально настроенных людей, говорит председатель партии Сергей Митрохин.
Мы с этими людьми довольно долго общались, взаимодействовали. Мы поняли, что у них вообще-то несколько другие взгляды на политику. Они привыкли работать в горизонтальных сетях. Им вообще неведомо понятие партийной дисциплины. Там среди них были националисты, в их были такие и очень левые люди, близкие к анархизму. Мы их пытались убедить, кстати, очень многих убедили. Из тех, кто пришел в партию вместе с Андреем Рудомахой, огромное количество людей осталось с ним заведомо просто ложный формат, потому что они увели с собой 141 человек. Некоторые люди первый раз услышали, а кто не вышли из партии. Выяснилось, что в этот список этих людей включены люди, которые давно-давно были когда-то в партии, давно уже не являются членами. В общем, некрасиво поступили, и тем самым действительно им не место в нашей партии к таким нечистоплотным методам передергивания, манипуляции. Вообще в нашей стране очень много партий. И выход из партии «Яблоко» это не означает, что вы будете подвергнуться каким-то репрессиям. Наоборот, если у вас принципиально другие взгляды на политику, что вы делаете в «Яблоке»? Они почему-то с этим не соглашались. Они хотели нашу партию превратить в подтасовку каких-то других политических сил. Но мы никогда это не пойдем. Я им за это благодарен, благодарю за то, что они наконец-то нашли свою идентичность и пойдут в другую партию. Я желаю им успеха.
Тем временем Краснодарье расценивает ситуацию как тупиковую. С выходом из партии соратников Андрея Рудомахи «Яблоко», по мнению местных наблюдателей, теряет самую активную часть протестного электората, так как ранее оно напрямую ассоциировалось с деятельностью экологической вахты по Северному Кавказу. За несколько лет существования, особенно накануне Сочинской Олимпиады, эковахта стала единственной организацией, организации, жестко критикующей российские власти за уничтожение уникальной природы Сочи. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Время свободы» после 20 лет равнодушного отношения к религии руководство Киргизии заявило о тревожной ситуации в этой сфере. Различные исламские течения смывают национальные и культурные особенности киргизского населения и даже якобы угрожают существованию государства. Президент Алмазбек Атамбаев поручил создать новую концепцию государственно-религиозных отношений. Эксперты приветствуют намерение власти взять под контроль религиозную ситуацию, но сильно сомневаются в компетентности чиновников. С подробностями наш корреспондент в Бишкеке Тимур Токтоналиев.
На специально созванном для обсуждения проблем религии Совете обороны больше всех от президента досталось исламу, как наиболее, по его словам, проблемной конфессии, хотя немного он покритиковал и христианские секты. По разным оценкам, в Киргизии около 80% граждан являются мусульманами, и в последние 10 лет наблюдается активная исламизация некогда умеренно религиозного киргизского народа. Опасения вызывают растущее влияние радикальных ячеек, рост числа экстремистов, обучение взрослых и детей в различных военизированных лагерях в арабских странах и неконтролируемое финансирование из-за рубежа легальных и подпольных исламских организаций. При этом среди мусульман невысок авторитет крупнейшей религиозной организации Духовного управления мусульман Киргизии, в которой с 2010 года сменилось 3 руководителя из-за коррупционных и сексуальных скандалов. По словам президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, некоторые политики вместе с религиозными организациями пытаются использовать ислам в качестве политического оружия.
В некоторых странах религию используют в качестве политического оружия, однако ни к чему хорошему это не приведет. Подобные примеры можно увидеть в Сирии, Египте, Афганистане и Ираке. В этих государствах население разделилось пополам и воюет между собой. В последнее время и в Киргизии политиками вместе с религиозными организациями принимаются попытки использовать религию для политических целей. Это плохое явление, попытки которого необходимо пресекать.
В то же время глава государства дал понять, что среди киргизских мусульман уже наблюдается раскол, который грозит исчезновением народа и государства.
Ислам динимен, араб, Бангладеш, Пакистан магаданиятын чаташтырып.
У нас есть люди, которые путают ислам с культурой арабов, Бангладеша и Пакистана. Они отказываются от национальных традиций и одежды и навязывают чуждые киргизскому народу обычаи и совершенно неподходящую нам одежду. На улице стало много бородатых, а также мужчин и женщин, которые носят арабские одеяния. Безусловно, мы мусульмане. Это религия наших предков. Но в то же время мы должны не забывать, что мы киргизы. С каждым днем растет число тех, кто хочет заставить забыть традиции наших предков. Если мы позволим это, то мы потеряем страну, мы потеряем народ.
Глава Киргизии напомнил, что государство имеет полное право вмешиваться в деятельность религиозных организаций, и если возникнет серьезная угроза обществу и стране, то оно этим правом воспользуется. Но Атамбаев выразил надежду на то, что взаимодействие государства с религиозными организациями позволит киргизскому обществу жить в мире и согласии. «У нас есть шанс найти собственную уникальную модель взаимодействия государственных органов и религиозных организаций, при которой, не ущемляя прав и свобод граждан, мы обеспечим безопасность, не допустим конфликтов на религиозной почве», — сказал Алмазбек Атамбаев, призвав всех заинтересованных принять участие в разработке концепции. Подобные документы уже принимались в 2006 и 2009 годах, но, по словам экспертов, они остались так и нереализованными из-за отсутствия политической воли у руководства страны. Как считает директор Киргизского аналитического центра «Разумные решения» Эсен Усубалиев, впервые за 20 с лишним лет независимости страны президент озаботился ситуацией в религиозной и показывает намерение решать проблемы. Но кто займется реализацией концепции и насколько эти люди будут компетентны, неясно.
Единственная, говорю, проблема в том, что в государстве сейчас пока не сформированная команда специалистов, которая могла бы осуществлять это на профессиональном уровне. И там со знаниями в области религиоведения не только ислама, но и православия, и христианства в целом. А намерения хорошие, озвученные как бы пункты весьма и весьма обнадеживающие. Единственная проблема – это контроль и осуществление этой политики. Но
давайте будем откровенны, у нас государство вообще за любимыми процессами кто-либо может усомниться в профессиональной способности вообще многих людей в правительстве. А если мы затрагиваем такую щепетильную и очень деликатную тему, как религия, от которой зависит международный мир и спокойствие, да, в нашей стране, стабильность, то здесь нам необходимо проходить очень осторожно и привлекать действительно людей профессиональных, с профессиональным образованием и сознанием в области религии. Поэтому если вот это условие не будет выполнено, я сомневаюсь, что эта концепция может быть успешной.
Эсен Усубалиев добавляет, что если государство вместо диалога и контроля над ситуацией в религиозной сфере начнет вмешиваться в фундаментальную идеологию организации, будь то ношение платков или выполнение определенных канонов, запрещать непредставляющие угрозы организации вроде Таблиги Джамат, то оно получит отпор, и многие мирные верующие станут радикалами. Сопредседатель программы «Религия, общество и безопасность» в московском центре Карнеги Алексей Малашенко ссылается на негативный опыт властей стран-соседей Киргизии в Центральной Азии и на Северном Кавказе, выбравших вместо диалога силовые методы борьбы, которые не дают результатов. Малашенко напомнил, что на рост экстремизма также влияет и социально-экономическое положение страны. Чем хуже, тем выше угроза.
Я думаю, что потенциал есть, и это будет зависеть от общего состояния дел. От экономики, от политических проблем, от уровня жизни населения, потому что исламисты, там, радикалы, это реакция прежде всего на социально-экономические проблемы.
По данным Госагентства по делам религии Киргизии, в стране зарегистрировано около 1800 мечетей и 30 медресе, но эксперты считают, что реальные цифры превышают эти данные. Для получения религиозного образования граждане Киргизии также выезжают за границу, в основном Пакистан и Бангладеш, но точный список таких стран, как и количество обучившихся, там никто не составлял. В 2013 году стало известно о группе граждан Киргизии, уехавших в Сирию для участия в войне на стороне оппозиции, а также об отправке несовершеннолетних детей из сельской местности для обучения в медресе Бангладеш. Эти сообщения встревожили общественность. Эксперты ожидают увеличения угрозы, исходящей от экстремистов, после вывода войск НАТО из Афганистана осенью 2014 года. По мнению Алексея Малашенко, мирный ислам в Киргизии всегда будет параллельно развиваться с радикальным. Однако Эсен Усубалиев из аналитического центра «Разумные решения» считает, что в стране угроза исламского экстремизма не так уж и велика.
Исламская идентификация, вообще исламская идея, она будет постепенно развиваться все дальше и дальше. То есть в этом не надо видеть угрозы. Вопрос только в том, насколько государство готово включиться в эти процессы и выступать регулятором религиозных отношений в стране. Оно теоретически уже готово, практически нет. Здесь необходимо поддержать правительство в их начинаниях, поскольку это правильно, что если мы не будем контролировать религиозную ситуацию, за нас это будут делать тогда другие организации, которые находятся вне республики. А это еще большая угроза. Поэтому пусть лучше наше государство будет контролировать религию, чем это будет контролировать в Пакистане, там, не знаю, в Саудовской Аравии, либо в какой-либо другой стране.
Доктор исторических наук и теолог Назира Курбанова считает, что у чиновников всегда существует соблазн самим влезть в религиозную сферу и навести порядок. Но она надеется на здравый смысл, так как иначе они могут только усугубить ситуацию.
Государство уже легче управлять, когда подчиняется, правильно же, да? А здесь просто нужно исходить из того, что нужно партнерские отношения строить. Потому что и для религии есть очень много точек соприкосновения. Это и социальная сфера, это и культура, это и образование. И я думаю, что, наверное, будет достаточно политической воли у нынешних властей и здравомыслия, чтобы не перегнуть палку в этой сфере. Если будет государство давить, это приведет просто к третьей исламской революции.
Новую концепцию государственной политики в религиозной сфере поручено разработать до апреля. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Верховная Рада утвердила Арсения Яценюка на пост премьер-министра Украины конституционным большинством. Об этом сообщает наш корреспондент из Киева Владимир Вахненко. И подробнее об этом можно будет узнать в вечерней информационной программе «Радио Свобода». Не забывайте и про страницы наши в социальных сетях, а также про наш сайт www.svoboda.org. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Сетикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».